новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 25 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Более чем в 40 регионах России проходит День народного гнева. Сегодня 5 лет со дня ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Социальные и политические движения России массовыми акциями протеста отмечают сегодня День народного гнева. Основное требование участников митингов и шествий – прямая ответственность власти за антисоциальную и антидемократическую политику, проводимую в России. Главный лозунг – «Власть под гражданский контроль». Как проходит или уже прошел в некоторых регионах России этот день, мы узнаем из прямых включений и сообщений наших корреспондентов. Кстати, в столице России акция должна состояться в 5 часов вечера на Триумфальной площади. А сейчас мы связываемся с Петербургом, где за развитием событий следит наш корреспондент Татьяна Вольская. Добрый день, Татьяна.
Добрый день. У нас митинг только что кончился. Вот я нахожусь еще на площади Ленина. Люди уже разошлись, разъехались милицейские машины, которых было достаточно, несмотря на малочисленный митинг, и собралось всего, наверное, около 300 человек. Организаторами выступили очень многие организации, по большей части социальные. Движение, это против захвата озер, движение гражданских инициатив, Охтинская дуга, сохраним Юнталово и так далее. Ну и, конечно, политические, Яблоко. Очень много левых организаций, левых фронт и самые разные коммунистические организации. И надо сказать, что вот обилие пенсионеров и коммунистов вызвало явное недовольство людей, настроенных демократически, вот в частности группа СП «Бабай», которая должна была выступать перед митингом, и здесь вообще отказалась от этой идеи. Они, к тому же, зеленые, им не понравилось, что в качестве трибуны используется газон у памятника Ленина, и они не стали туда идти, не стали петь, и вообще сказали, что им кажется, что это более не протестный митинг, а митинг ностальгический по старым советским временам, и они не могут разделить вот эти чувства многих пришедших на площадь Ленина. Но, тем не менее, митинг прошел. И выступления были, ну, кроме того, что, конечно, были поддержаны общероссийские лозунги, но были и требования регионального значения, в основном остановить произвол строительных корпораций, которые уничтожают зеленые зоны, детские площадки и разрушают историческую зону города. Это прекратить строительство новостроек, это прекратить попытки пересмотреть перечень зеленых насаждений общего пользования. Это сейчас очень актуально.
Спасибо большое, Татьяна. На связи из Петербурга была наш корреспондент Татьяна Вольская. В Саратове над темой работала корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Акция протеста в Саратове прошла на центральной театральной площади города. Местные власти в этот день организовали здесь сельскохозяйственную ярмарку. Грузовые машины с капустой, картофелем, бахчевыми культурами, лотки с продовольственными товарами примыкали прямо к трибуне. Мимо трибуны периодически с частушками проходил ансамбль народной песни. Заявку на участие в митинге подавало местное отделение Российской коммунистической рабочей партии. Вот как его саратовский лидер Николай Солдатов прокомментировал совмещение ярмарки с акцией протеста.
Мы рассчитывали, конечно, на большую аудиторию, но нам, я не могу сказать точно, помогла власть в этом или не помогла. Буквально вчера я только узнал о том, что на площади сегодня также будет работать вот эта вот городская ярмарка. И сейчас я затрудняюсь сказать, где наши люди конкретно, так, сторонники, а где просто пришли сюда покупатели.
По мнению Николая Солдатова, большая часть проблем связана с коррумпированностью всех ветвей власти.
Большие части чиновничьего аппарата сегодня обогатились. Власть обогатилась, начиная от президента и кончая любого главу администрации района, возьмем. Мы не будем далеко ходить за примером, у нас то одно сообщение средств массовой информации, то одного главу арестовали, то второго арестовали. Мы имеем пример с Аксененко, которому хороший срок обещают. Так что это тоже реформа местного самоуправления.
Сегодня по инициативе Саратовского отделения Союза Координационных Советов проводятся акции протеста против антинародных правительственных реформ Российской Федерации.
Вот что говорили участники митинга.
Реформы должны работать на людей, а не антинародные. Мы против этих антинародных реформ.
Системный кризис, он затронет все слои населения. И банкроты будут, и нищие, и все. Поэтому уровень жизни падает, управляемость в стране никакой. Крах страны, государства. Все идет к тому, что... Ждите революции, ребят.
В акции приняли участие около 100 человек. За порядком во время митинга наблюдали 3 милиционера. Требования выступавших на митинге касались социальных проблем, повышения пенсий и пособий, снижения тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
А в Тюмени, где все мероприятия, запланированные на День народного гнева, уже состоялись, работал наш корреспондент Алекс Немиров.
В Тюмени на митинг протеста к памятнику Ленину собралось человек 100. По сравнению с прошлыми подобными акциями, ряды митингующих несколько сократились. Зато если раньше бывало единственным способом усилить гнев народа был рупор, называемый в народе матюгальником, то сегодня для выступления оборудовали микрофон на стойке и акустические колонки.
Мы должны требовать отчетности власти. Чтоб чиновники не забыли, перед кем они ответственны. На основании статьи 3 Конституции Российской Федерации.
Краткое содержание большинства выступлений было написано на щитах и транспарантах, которые принесли с собой люди, в основном пожилые. Россиянам европейские зарплаты, пенсии и стипендии. Правительство в отставку. Губернатор повысил цены, повысь заработную плату. На вопрос, что вызвало его гнев, пенсионер Александр Петрович Конотовский ответил.
Повод какой? 62,5 года, этот повод, да, что вот на пенсию с 2020 года. И повышает на 3% подоходный налог. Богатым не повышает, как в других странах.
По словам первого секретаря Тюменского обкома РКРП Александра Черепанова, местные власти акцию разрешили. Сторонниками Общероссийского дня народного гнева в Тюмени выступили движение «Трудовая Тюмень», Комитет советских женщин и областной клуб избирателей. То, что в этот день депутаты Тюменской областной думы принимали бюджет на 2009 год, лидер тюменских коммунистов назвал случайным совпадением. Черепанов не ответил, доволен ли он тем, как в новом областном бюджете защищены права трудящихся и социально незащищенных категорий граждан, сославшись на то, что не знаком с документом. В этот раз Александр Черепанов депутатом не стал. Его кандидатуру сняли задолго до дня голосования. Площади остались одним из немногих мест для его выступлений.
Ну, еще раз заявить именно недовольство политикой власти, которая сегодня проводится. То есть мы предлагаем все-таки власти одуматься и изменить курс, социально-экономический курс в интересах людей труда, а в интересах бизнеса, в интересах банков и так далее.
По итогам акции митингующие собираются принять резолюцию и направить ее в адрес областных властей. Можно сказать, что сегодня тюменские коммунисты попытались перевести часы назад, в переносном смысле этого слова, и отметили годовщину октября по старому стилю. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
В Москве 15 часов 15 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в результате нападения боевиков один военнослужащий погиб, еще один ранен. В более чем 40 регионах России оппозиция и различные социальные движения проводят сегодня акцию «День народного гнева». Ее главный лозунг – «Власть под гражданский контроль». На 67-м году жизни скончался известный певец, народный артист СССР Муслим Магомаев. Он умер после продолжительной болезни. Сухуми отверг свою причастность к обстрелу грузинского села Мужава на границе с Абхазией. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня 25 октября, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения». Будет она посвящена пророку Исаии и его пророчествам. Научимся понимать древние тексты, научимся, может быть, и друг друга понимать. Гость программы – библеист и переводчик Михаил Селезнев. Ведет программу Яков Кротов. Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Российские правозащитники и политические деятели требуют пересмотра позорного дела и освобождения всех фигурантов. Собрание общественности в связи с датой состоялось в музее имени Андрея Сахарова в Москве. Я приветствую в студии моего коллега Мумина Шакирова. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Я так полагаю, вы вернулись из музея с новыми сообщениями о том, что там происходило, кто присутствовал, что говорилось.
В музее Сахарова присутствовали около 100 человек. Это правозащитники, ученые, общественные деятели. Вот эта акция, приуроченная к 5-й годовщине, значит, со дня ареста предпринимателя, теперь уже бывшего предпринимателя Михаила Ходорковского, имеет продолжение. То есть, если пару дней назад прошла первая акция правозащитников, ученых и общественных деятелей, связанная с публикацией письма под названием «Карательная юстиция под стеклом», об этом мы многократно рассказывали в эфире «Радио Свобода», тогда документ подписали Лев Пономарев, Светлана Ганушкина, это правозащитники, ученые Юрий Рыжов и Алексей Яблоков. В общем, авторы заявления в очередной раз подвергли сомнению приговоры, вынесенные судом в отношении Михаила Ходорковского и его бывших коллег. И вот еще одна акция, то есть второе заявление, которое как раз сегодня обсуждалось в музее Сахарова. Речь идет уже не столько, сколько о фигурантах дела ЮКОС, но вообще о политзаключенных. Вот документ этот на двух страницах вышел под названием «Свободу российским политзаключенным». О ком идет речь? Здесь несколько фамилий. Значит, ученый Игорь Сутягин, ученый Валентин Данилов, академик Игорь Решетин, страховой агент, студентка третьего курса Лингвистического университета города Пятигорска, уроженка Чечни Зара Муртазалиева, уроженец села Шали Шалинского района Чечни Талхигов Заурбек. В общем, список здесь большой, на самом деле их гораздо больше, но вот правозащитники решили пока обнародовать вот эти вот фамилии. И, значит, почему власть, естественно, об этом говорили в музее Сахарова, почему власть не реагирует на протесты правозащитников и общественных деятелей, почему власть делает вид, что в стране все хорошо? Вот на этот вопрос попытался ответить представитель общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный.
По самым важным поводам, вот давайте скажем, последний повод, это было 7 октября, день памяти Политковского. Пришло народу 500 человек, ну максимум 500 человек. И вот до тех пор, пока мы будем выходить на улицы, 100, 200, 500, они будут смотреть в окно на Лубянской площади, на эту небольшую, негустую толпу и смеяться, показывать пальцем и говорить, и вот эти люди хотят, чтобы мы от чего-то отказались, это смешно. Если бы на улицу вышло 100 тысяч, так как это было в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, я уверен, что на второй день ситуация бы в стране изменилась. Никто бы не посмел вообще заниматься такими делами, как фабрикация уголовных дел, посадкой там известных людей, которые создавали очень многое, то есть делали первые шаги в развитии рыночной экономики.
Конечно же, отдельно говорили и о деле ЮКОСа. Самым ярким было выступление одного из адвокатов Михаила Ходорковского, Карины Москаленко, которая как раз очень часто ездит в Читу, где в настоящее время отбывает 8-летний срок Михаил Ходорковский. Но вот в феврале 2007 года против Михаила Ходорковского и его партнера Платона Лебедева было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в хищении добытой ЮКОСом нефти. Уголовное дело завели, говорит Карина Москаленко, но суда пока нет. И вот эта вот патовая ситуация, именно так эту ситуацию назвала Карина Москаленко, и она пытается вот расшифровать.
Представьте себе, при спешке, которую они учинили в феврале 2007 года, сегодня мы живем в октябре 2008. Почему мы еще не в суде? Что мы там приобщаем? Что мы там усовершенствуем? Формули говорят, предъявлено третье обвинение. Ну, мы думали точно. Наверное, убийство с особой жестокостью еще предъявлено. Значит, нет, пришли с тем же самым обвинением, модифицировали, но, как очень грамотно анализирует Ходорковский, глупости не устранили. Эти глупости, они непреодолимы даже для послушной машины, которая эти обвинения создает, и потом эти обвинения якобы подтверждает в суде. Они не переступаемые. И вот мы сидим. Обвинительная власть в патовом положении. Прокурор должен подписать обвинительное заключение, передать дело в суд. Он не может. По мере этого защите отказывается во всем. В том, в чем не откажут никому. Уж зачем отказывать Ходорковскому, чье дело, понятное дело, будет предметом рассмотрения Европейского суда. Вот заявляются ходатайства, в которых нельзя отказаться. Скажем, если это экономическое дело, то я имею право сравнить все данные. Данные баланса, данные базы данных, данные, все данные. Сверить их с экспертизой. И говорю, дайте мне их. Мне говорят, нет, не дадим. Сидишь в тюрьме и сиди в тюрьме. Дайте мне их, чтобы я мог спорить. говорится в обвинении. Итак, говорит Ходорковский, обвинительных доказательств нет, и тома, сотни томов, они их не задержат. А оправдательных доказательств нет, потому что их не пущает следствие. И вот в этой патовой ситуации мы все находимся. До неприличия.
Это была адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Спасибо большое, Мумен. Спасибо большое за интересную информацию, интересный рассказ. Я напомню, что рядом со мной в студии находился мой коллега Мумен Шакиров, который сегодня присутствовал в музее имени Сахарова и был на собрании общественности. Многие американцы в начале 30-х годов прошлого столетия, спасаясь от Великой депрессии, ринулись в Европу. Из 100 тысяч безработных американцев, которые подали заявки на работу в СССР, только 6 тысяч получили разрешение. Однако судьба многих из них сложилась однозначно. В итоге их обвинили в шпионаже и отправили в советские лагеря. О книге английского писателя Тима Цулиадиса «Покинутые», повествующая о жизни американцев в СССР, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Многие американцы, ехавшие в начале 30-х годов строить социализм в СССР, побросали свои паспорта в воды Атлантики на пути к земле обетованной. Энтузиазм и эйфория, царившие среди них, сравнимы были разве что с их наивностью. Из мира, пораженного депрессией и невиданным экономическим кризисом, они ехали в страну, не знавшую безработицы, в страну социальной справедливости и гуманизма. В начале индустриализации советские власти усиленно вербовали квалифицированные кадры в Америке, обещая райскую жизнь ее рабочим и инженерам. Советской пропаганде не требовалось для этого особых усилий. Великая депрессия была в то время ее главным агитатором. В 1931 году в советское торгпредство в Нью-Йорке было подано около 100 тысяч заявлений от безработных американцев, стремившихся получить работу в Советском Союзе. Однако контрактов удостоились не более 6 тысяч человек. Тим Цулиади в своей книге «Покинутые» прослеживает судьбы этих американцев и показывает, как со временем они превратились в узников ГУЛАГа. В интервью «Радио Свобода» он объясняет, почему американцы так легко стали жертвами советской пропаганды.
Я был шокирован тем, как много людей сделали этот выбор. Во многом это объяснялось экономической ситуацией в Америке того времени. Это был самый пик Великой депрессии, время массовой безработицы и дефицита продуктов питания. Конечно, можно было критически относиться к лживой советской пропаганде, но с точки зрения простых рабочих, отсутствие безработицы и социальная защищенность были достаточными причинами для эмиграции. Ведь, по сути дела, именно эти блага и привлекали в свое время иммигрантов к самой Америке. Впрочем, тогда у многих американцев были и идеологические причины для эмиграции в СССР. Среди американских иммигрантов были и коммунисты, и профсоюзные активисты, но были и люди, не принадлежавшие ни к какой политической партии. Тут нужно учесть одно обстоятельство. В то время в американском обществе, в том числе и среди интеллектуалов, бытовало мнение, что капитализму приходит конец. В какой-то мере это ослепляло людей и заставляло предполагать, что существует какая-то альтернатива их общественному устройству. Такие представления поддерживали многие уважаемые представители западной интеллигенции того времени. Например, Джордж Бернард Шоу, который побывал в Москве в 1931 году, в своем выступлении по американскому радио и в статье в «Нью-Йорк Таймс» утверждал, что советский эксперимент работает, что он создал замечательные условия жизни для рабочих, и если вы специалист в какой-то области, то вас там примут с распростертыми объятиями.
В центре книги Цулиадиса «Судьбы двух молодых американских рабочих» Виктора Германа и Томаса Сговио. Оба они были арестованы, обвинены в шпионаже и саботаже и отправлены в колымские лагеря. Автор книги выбрал именно их, потому что они оказались среди горстки американских идеалистов, которым удалось выжить после 18 лет лагерей, вернуться в Америку и рассказать о пережитом. Кто же в то время стремился попасть в Советский Союз? Тим Цулиадис.
Ехали люди из самых разных социальных слоев, но главным образом это были квалифицированные рабочие, работавшие в Детройте на закрывшихся автомобильных заводах Форда. После сделки со Сталиным Форд построил в Нижнем Новгороде в самом начале советской индустриализации целый завод. На нем работали примерно 700-800 американцев. Всех их завербовали в Детройте. Среди уехавших в СССР американцев были не только автомеханики, но и люди других профессий, заключившие двухгодичные контракты, которые продлевались. Среди них были и сапожники, и фермеры, и врачи. Они прибыли в Москву в 1933 году, и им казалось, что жизнь налаживается. Начала выходить газета на английском языке «Moscow News», переименованная вскоре в «Moscow Daily News». Работавшие в СССР американцы создавали хоровые коллективы, любительские театры, играли в бейсбол, причем не только в Москве, но и в Ленинграде и Нижнем Новгороде, который был переименован в Горький.
Повествуя о трагических судьбах простых американцев, книга Тима Цулиадиса, тем не менее, полна иронии и даже черного юмора. Автор иронизирует не только над простодушием американских рабочих, но и над наивностью и невежеством американских дипломатов, бросивших своих сограждан на произвол судьбы. Часть вины за репрессии против оказавшихся в Советском Союзе американцев он возлагает на тогдашнего посла США в Москве Джозефа Дэвиса. С его секретными донесениями Цулиадис познакомился в архиве американского Госдепа. Посол считал работавших в СССР американцев опасными радикалами и коммунистами. В чем же причина репрессий, обрушившихся на американцев, приехавших в Советский Союз? Тим Цулиадис поясняет.
После того, как террор достиг своего апогея в 1937-1938 годах, паранойя в Советском Союзе достигла такого уровня, что любой живший там иностранец подозревался в шпионаже, в связях с американским посольством, в том, что он замаскировавшийся враг. Это были главные причины арестов. Американцы стали первыми жертвами еще и потому, что они утратили свое гражданство. У многих из них паспорта были изъяты властями сразу по прибытии, другие стали гражданами СССР. Однако, когда они обращались в американское посольство, которое открылось в Москве в 1934 году, чтобы получить новый паспорт, то встречали там очень холодный прием. В 1937 году, в разгар террора, НКВД арестовывал американцев сразу после выхода из посольства. Причину, по которой русские отбирали у них паспорта, я обнаружил в архиве американского Госдепартамента. Оказывается, эти паспорта использовались агентами НКВД для въезда в Америку. Я наткнулся в архиве на случай, когда ФБР арестовало одного такого агента, и он признался, что выдает себя за другого человека, и что владельцем паспорта в действительности был американский эмигрант. Наверняка было немало случаев, когда ФБР так и не удавалось выявлять таких людей.
Говорил автор книги «Покинутые» английский писатель Тим Цулиадис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня с 19 до 21 часа в эфире «Итоги недели. Радио Свобода». Ведет программу Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сухуми отвергает свою причастность к обстрелу грузинского села Мужава на границе с Абхазией. Ранее источники в Грузии сообщили, что в результате обстрела села с абхазской стороны пострадали несколько человек, в том числе глава районной администрации. В Веденском районе Чечни боевики обстреляли из гранатомета группу военных, проводивших инженерную разведку. В результате один военнослужащий погиб, еще один ранен. В Назране убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. По сообщению правоохранительных органов, была обстреляна машина руководителя межрайонного отдела по борьбе с кражами и угоном автотранспорта. В более чем 40 регионах России оппозиция и различные социальные движения проводят сегодня акцию «День народного гнева». Ее главный лозунг – «Власть под гражданский контроль». Среди основных требований – повышение зарплат, социальных выплат, снижение тарифов на услуги ЖКХ. Обращение российской интеллигенции к президенту Дмитрию Медведеву с призывом помиловать Светлану Бахмину подписали еще несколько известных деятелей культуры. Среди них режиссеры Марк Захаров, Георгий Данелия и Алексей Герман. Сегодня 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова проходит собрание общественности. На 67-м году жизни скончался известный певец, народный артист СССР Муслим Магомаев. Он умер после продолжительной болезни. До последнего времени Магомаев жил в Москве, время от времени выезжая на гастроли. В столице Афганистана, Кабуле, убиты два гражданина Германии и афганец. Несколько человек ранены. Как сообщается, вооруженные люди открыли огонь у офиса компании DHL. Пакистанская армия заявила, что взяла под контроль город Лоисам, недалеко от афганской границы, захваченной боевиками в августе. Это был краткий обзор новостей.
Хочу обратить внимание слушателей Радио Свобода, что завтра, 26 октября, в 13 часов после выпуска новостей, в эфир выходит специальная программа «Крымский фарватер». Ведет программу Евгения Назарец. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи. Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжает ее рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеги Вероники Баде рассказывает главный редактор журнала «В мире животных» Александр Аболец.
Неделя прошла плодотворно. Я сейчас занимаюсь новым для нас видом деятельности, но деятельностью, к которой мы готовились много лет. Мы, издавая журналы о природе, наконец-то пытаемся на практике применить те принципы, которые исповедуем много лет, а именно привлечь людей к живому общению с природой. И нашли мы форму для этого, как мне кажется, оптимальную. Мы начали на самой границе Тульской области, в Заокском районе, развивать целую экотуристическую сеть. И вот всю неделю я практически провел в этом замечательном месте, где известный музей Поленова, где усадьбы Болотова, Руднева и прочих исторических деятелей, и где главная замечательная природа всего в 100 километрах от Москвы. Бабье лето, золотая осень, называйте как угодно, но природа, на мой взгляд, не разочаровывает никогда.
А расскажите, пожалуйста, что там предполагается, что-то построить, что там будет?
Планов громадье. Там строится довольно много коттеджных поселков, которые тоже ориентированы на более органичное сочетание с природой, чем обычное строительство. И кроме того, там есть грандиозные планы по сооружению рекреационно-досуговых центров, парков и так далее, и так далее. Информация об этом уже проходила, в принципе, но такая первичная. Проект этот даже вывозили на одну из ведущих мировых выставок в Мюнхен. Проект парка, который будет построен, как мы надеемся, к 2012 году и будет, ну, уникальным в мировом масштабе.
А что нового у вас в журнале?
В журнале у нас нового, что наши партнеры из Animal Planet, ведущего мирового средства массовой информации о животных и о дикой природе, они в этом октябре как раз объявили о ребрендинге. Ну, для меня это выразилось в том, что у них изменился логотип и стало приходить больше новых материалов об их программах. На мой взгляд, и прежний их логотип был замечательный, и прежние программы были очень хороши, но они, конечно, в ногу со временем, более динамичные сюжеты, более такой, как сказать, насыщенный эфир, но это уже то, что диктует современная мода вообще на все СМИ, и мы со своей стороны тоже стали больше печатать вот материалов Animal Planet, это телеканал Discovery, да, стали мы больше печатать наших авторов о российских животных и о российской природе, просто те авторы, которые пришли к нам в этом году, они нас очень порадовали новым качеством и съемки природы, и сюжеты на высоком уровне литературном и научном готовятся. Ну, а так журнал, в принципе, развивается достаточно логично. Ему исполнилось 10 лет. Сейчас 10 лет исполняется журнал «В мире растений», которым мы тоже сейчас интенсивно занимаемся. Но вот это уже следующая новость.
С главным редактором журнала «В мире животных» Александром Аболицем беседовала моя коллега Вероника Баде. Сообщение из Турции. Верблюжьи бои проводятся в этой стране более 200 лет. Обычно они организуются в осенне-зимнее время, когда животные наиболее агрессивны. Перед началом боев Министерство по делам спорта и туризма страны распространяет точное расписание, где указано, в какое время и в каком городе пройдут очередные битвы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
О начале верблюжьих боев возвещают громкие звуки барабанов даулов и протяжной зурны. Красавцы-верблюды шествуют, как манекенщицы на подиуме. За день до состязаний верблюда обвешивают украшениями, словно невесту. Вешают яркие талисманы-обереги, закрепляют на холке, покрытое тканными коврами, седло, которое выполняет роль балансира и не дает животному упасть во время боя. На яркой материи пеш пишется имя верблюда, которое для лучшего обозрения прикрепляют на горб. Чтобы привлечь внимание зрителей, верблюдов называют в честь известных политиков и артистов. Так пару лет назад в Измире боролись друг с другом Джордж Клуни и Джордж Буш. На верблюжьи бои съезжаются художники. Один из них – Явуз Таниили, известный турецкий пейзажист, получивший славу знатока верблюжьей красоты. Верблюд в Турции давно поэтизирован. Вся наша торговля с Центральной Азией производилась караванами на верблюдах. Трудно предположить, как смогли бы выжить кочевые народы без этого животного. Им нет равных по силе, мудрости и смелости. Вот, например, лошадь поднимает едва третью долю от той ноши, что может вести на себе верблюд. Лошадь требует большего ухода, она более капризна, чем верблюд, который, кажется, застыл в философском молчании и доволен всем, что есть. Официальными спонсорами верблюжьих боев становятся местные производители спиртного, а также табачные компании, которые щедро оплачивают соревнования в своих собственных интересах. Например, торговый бренд Camel, что не требует объяснений, ежегодно тратит на популяризацию верблюжьих боев значительные средства из своего рекламного бюджета. И это приносит плоды. Возможно, поэтому сигареты именно этой марки пользуются наибольшим спросом среди курящего населения Турции. Вокруг верблюжьих боев кипят нешуточные страсти. Несмотря на официальный запрет, действует подпольный тотализатор, который прокручивает внутри себя довольно солидные суммы. Это, кстати, объясняет высокую стоимость билетов. На иные бои с участием любимчиков публики цены доходят до $1000, как на популярный футбольный матч. На фаворитов ставят, не скупясь, суммы с трехзначными нулями. На фаворитов ведется настоящая охота. Из стран Персидского залива, не привлекая внимания, приезжают доверенные лица шейхов, которые не скупятся, чтобы приобрести очередного красавца-самца. Сильный молодой племенной верблюд может стоить дороже редкой гоночной автомашины. В минувшем году, например, победитель турнира был продан одному арабскому шейху за $2.5 миллиона. Владелец одного из верблюдов, фермер Саваш, не первый год участвует в соревнованиях. Я с юго-востока. У меня большая семья. В нашем селе все уже давно пересели на автомобили. Считают, что верблюды – это ушедшая старина. Односельчане используют автотранспорт и считают меня глупцом. Однако я не в обиде. Верблюд кормит меня и всю семью. Во время состязаний я всегда получаю выгодный контракт. Везу верблюдов в Анталию, в отели, развлекаю туристов. Город Сельчук, расположенный в 600 километрах южнее Стамбула, считают центром турецкого верблюдоводства. Бои проходят на территории бывшей военной базы НАТО. Чтобы не допустить ран и увечий, во время боя дежурят пожарные с бронзбойтами, а на верблюдов, словно на бойцовских псов, надевают настоящие намордники. Перед началом боя для затравки на манеж выводят молоденькую самку, и за какие-то 20 минут состязания неторопливые флегматичные самцы превращаются в настоящих демонов. Чтобы выяснить, кто самый достойный, верблюды с пеной у пасти бросаются друг на друга, хватаются зубами за холку, передними ногами стараются сбить противника с ног, бодаются, роют землю, хрюкают и плюются. Зрители криками и шумом аплодисментов выражают поддержку. Не беда, что некоторые могут быть оплеваны с головы до ног. Многие сознательно подставляют голову. По словам фармацевта Хасана, верблюжья слюна весьма целебна. Турецкие ученые доказали, что самая обычная слюна верблюда благоприятно влияет на кожу. Производители косметики уже начали производство лосьонов и кремов на основе верблюжьей слюны, которая обладает замечательным увлажняющим и антимикробным эффектом. В состязании участвуют только верблюды, рожденные от одногорбой самки, так называемые дромедары, которых в Турции называют смешно и нежно тюлю. В отличие от бактрианов, своих двухгорбых собратьев, дромедары более легки и подвижны, у них маленький короткий хвост. К тому же самцы в обычной жизни обладают ласковым доверчивым характером, что облегчает их разведение на фермах. Одна из таких ферм в окрестностях города Сельчук выпускает не менее 300 литров пастеризованного верблюжьего молока в день, которое пользуется довольно большим спросом у местных жителей. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Американцы экономят на здоровье. Алкоголизм – проблема бывших вундеркиндов. Стереть негативные воспоминания из памяти – это возможно? Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей, подготовленном Ольгой Беклемищевой.
Дети с высоким интеллектом чаще становятся алкоголиками. К такому выводу пришли шотландские исследователи из университета Глазго. Они проанализировали данные почти 8 тысяч человек, сравнив результаты теста на уровень интеллекта IQ в 10-летнем возрасте и данные об уровне потребления алкоголя в возрасте около 30 лет. Полученные данные обработали с учетом факторов риска злоупотребления алкоголем, таких как, например, социально-экономическое положение. Оказалось, что с увеличением показателя IQ на 15 единиц риск чрезмерного употребления алкоголя возрастает в 1,17 раза у мужчин и в 1,38 раза у женщин. Причины такой взаимосвязи пока остаются невыясненными. Кризис заставил американцев экономить на лечении. По данным телефонного опроса, проведенного поставщиком медицинских услуг Kaiser Family Foundation, число американцев, заявивших о том, что они или их родственники были вынуждены отказаться от тех или иных видов лечения по финансовым соображениям, возросло с сентября этого года с 29 до 36%. Приблизительно треть опрошенных не прошли рекомендованных обследований или процедур. При этом пятая часть из них призналась, что в результате отказа от лечения их состояние ухудшилось. Еще одним тревожным сигналом является сокращение числа выписанных рецептов. Впервые за последние 12 лет этот показатель в Америке сократился на 0,4%. К сожалению, в России никто пока не отслеживает изменения в потребительском поведении на рынке медицинских услуг. Единственное исследование такого рода проведено Институтом социально-экономических проблем населения РАН в 2000-х годах, где, основываясь на данных старейшей в Новой России исследования социально-финансового положения семей в трех регионах России в 1995-1998 годах, показано, что наиболее уязвимой категорией населения являются женщины в возрасте 35 лет и старше из малоимущих семей, которые рассматривают отказ от лечения и покупки лекарств как приемлемый способ домашней экономии. Возможно, по мере развития кризиса такая модель поведения будет распространяться в России заметными темпами. Но врачи предупреждают, отказ от лечения сегодня обернется гораздо более тяжелыми последствиями для здоровья и семейного бюджета в будущем. Я прошу наших слушателей на лечении не экономить. Стирать в зонах памяти головного мозга неприятные воспоминания без нанесения какого-либо ущерба деятельности мозга научились специалисты из Американского медицинского колледжа штата Джорджия. Об этом сообщает сегодня британская BBC. Правда, опыты такого рода проводились пока только на мышах. В ходе опытов применялась новая технология, основанная на особых видах протеинов. Научной группе под руководством профессора Джо Цина удалось расшифровать молекулярный механизм, позволяющий быстро удалять из памяти информацию, вызывающую психологические травмы или устойчивые неприятные ощущения. При этом полностью сохраняется нормальная работа головного мозга. Ученые считают, что разработанная технология применима и для человека. Более того, Джо Цин уверен, что в обозримом будущем будут созданы специальные лекарства, помогающие забывать неприятные эпизоды жизни. Правда, мышей об их ощущениях опросить не удалось.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей. В Москве 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в результате нападения боевиков один военнослужащий погиб и еще один ранен. Сухуми отверг свою причастность к обстрелу грузинского села Мужава на границе с Абхазией. Более чем в 40 регионах России оппозиция и различные социальные движения проводят сегодня акцию «День народного гнева». Ее главный лозунг – «Власть под гражданский контроль». В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. На 67-м году жизни скончался известный певец, народный артист СССР Муслим Магомаев. Он умер после продолжительной болезни. Пакистанская армия заявила, что взяла под контроль город Лоисам, недалеко от афганской границы, захваченный боевиками в августе. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Время свободы» экономические итоги недели, которые подводит Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз кредитных рейтингов России со стабильного на негативный, оставив без изменения сами рейтинги. Всего месяц назад этот прогноз был снижен с позитивного до стабильного. В сообщении агентства отмечается, что пересмотр прогноза отражает вероятность снижения рейтинга, если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку из-за этого снижается доверие к финансовой системе и монетарной политике государства. Международные или золотовалютные резервы России за период с 10 по 17 октября сократились на 14 миллиардов 900 миллионов долларов до 515 миллиардов 700 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем снизился уже почти на 14%. Министерство финансов России приступило к перечислению части средств Фонда национального благосостояния в Государственный внешэкономбанк для поддержки финансового рынка. 450 миллиардов рублей или 17 миллиардов долларов пойдут на кредиты российским банкам. Еще 175 миллиардов рублей или более 6,5 миллиардов долларов будут направлены на покупку акций и облигаций российских компаний. Государственная Дума России приняла в целом поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие, в частности, выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей или по текущему курсу примерно 7,5 миллиардов долларов. В конце сентября объем фонда обязательного страхования вкладов агентства составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. Швейцарская компания Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания, подписала соглашение о расширении своей кофейной фабрики в Краснодарском крае и создании там полного производства по выпуску растворимого кофе. По планам, новый завод будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2011 года. Объем инвестиций в его строительство составит 220 миллионов долларов. Компания Nestlé работает в России с 1995 года. Сейчас ей принадлежат здесь кондитерские производства в Самаре, Перми и Барнауле, а также фабрика по производству кофе в городе Тимашевск Краснодарского края. Российская валюта по отношению к американской продолжает дешеветь. В пятницу ее официальный курс снизился более чем до 27 рублей за доллар, обновив минимум лета 2006 года. Впрочем, Россия отнюдь не является исключением. В течение последних дней доллар укрепляется и по отношению к большинству других мировых валют, говорит главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надоршин.
То, что происходит в России, это не уникальное явление. То есть оно уникальное, но лишь в том смысле, что Центральный банк до сего момента стойко и надежно выдерживает давление, которое оказывают на национальную валюту, и сопротивляется всеми силами. В принципе, я полагаю, что так ситуация и будет развиваться в России, в отличие от, например, многих наших соседей. Если вы посмотрите на Турцию, то вы можете заметить, с какой скоростью лира летит вниз по отношению к доллару. Если вы посмотрите на восточноевропейские страны, то вы увидите, что Чехия и Венгрия далеки от того, чтобы чувствовать себя комфортно в отношении своих валют. Поэтому я должен вам сказать, что нет, не уникальна наша ситуация, и вызвана она не внутренними причинами, а внешними. То есть похожие процессы наблюдаются во многих развивающихся рынках, и поэтому в этом плане, именно с точки зрения тенденции, а именно стремления купить там иностранную валюту, евро и доллар, но в первую очередь именно доллар, оно не уникально.
Схожее мнение и у руководителя аналитического департамента инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Алексея Моисеева, считающего основной причиной нынешнего ослабления рубля пошатнувшееся положение европейской валюты.
Здесь абсолютно нет ни одной внутренней причины, несмотря на то, что, безусловно, в последние дни началась определенная тенденция продажи рублей и покупки долларов среди, в том числе, населения. Но причина падения рубля по отношению к доллару заложена прежде всего в двух вещах. Первое – это механизм контроля курса валюты, который Центральный банк создал и поддерживает. И второе – это падение евро по отношению к доллару. То есть существует так называемая валютная корзина, которая состоит из евро и долларов, которые Центральный банк управляет валютным курсом. Курс рубля к этой безвалютной корзине остается стабильным на уровне 30.4 уже в течение нескольких недель. Однако из из-за того, что евро за последние несколько дней упало по отношению к доллару с уровня 1.34 до уровня 1.28, вот так, собственно говоря, получилось.
В целом, по мнению экспертов, ситуация на мировом валютном рынке сейчас развивается весьма предсказуемо. Однако, как прогнозирует главный экономист банка Траст Евгений Надоршин, уже в ближайшее время она может резко измениться.
Инвесторы и внутренние, и внешние, выходя как бы из национальных валют, покупают часто ту, которую проще всего купить в их регионе, а часто это оказывается доллар, потому что география его распространения шире, чем евро, если хотите. Ну, то есть он более популярен. Надо сказать, что это один из первых кризисов, когда, возможно, это правило станет ошибочным. Но, тем не менее, пока многие инвесторы по привычке действуют именно так, как действовали раньше. Ну, посмотрим, что будет. Вот сейчас, через несколько дней выйдут данные по итогам третьего квартала роста ВВП США, и хотел бы я посмотреть, где этот доллар будет и что там с ним будет происходить дальше, потому что я хороших цифр пока не жду. Я достаточно пессимистичен относительно того, какими темпами экономика США будет расти в ближайшем будущем, а точнее, я полагаю, что темпы снижения ВВП окажутся очень значительными по итогам вот третьего квартала в США, гораздо сильнее, чем прогнозируют многие аналитики, что сразу, соответственно, переменит, возможно, настроение в отношении приобретения американской валюты.
В связи с этим Евгений Надоршин считает ошибочными действия российских граждан, спешащих сейчас перевести свои сбережения в наличные доллары, да еще и использующих для этого свои банковские вклады. Такой же точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев.
В России 6 триллионов рублей депозитов населения в российских банках. Ничего подобного 98-го года, конечно же, не будет в силу того, что денег в правительстве все равно больше, причем в 2 раза больше, да? Но, конечно, будет очень плохо для поддержания экономического роста в силу того, что отток депозитов серьезный создаст определенно очень большие трудности для банков в финансировании реального сектора. Но, в принципе, конечно, сейчас уже кажется, что вот это падение рубля к доллару из-за падения евро, наверное, подходит к своему дну. Может быть, мы еще увидим 40, может быть, еще 50 копеек, после этого, скорее всего, настанет все-таки разворот.
Ситуация на внутреннем валютном рынке уже заставила правительственных чиновников сделать ряд заявлений на эту тему. По словам министра финансов Алексея Кудрина, несмотря на увеличение спроса на наличную валюту со стороны населения, накопленные страной золотовалютные резервы позволяют обеспечить стабильность курса рубля. А первый вице-премьер Игорь Шувалов к этому добавил, что правительство считает вредной девальвацию национальной валюты и не планирует к ней прибегать.
Еженедельную экономическую панораму представил Иван Трифилов. В Москве намерены приступить к реставрации памятника Минину и Пожарскому. Распоряжение об этом подписал мэр города Юрий Лужков. Как написано в документе, памятник федерального значения находится в аварийном состоянии. По мнению экспертов, сегодня в реставрации нуждается большинство столичных историко-архитектурных объектов. Однако для того, чтобы работы были проведены качественно, необходимы большие средства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Реставрацию памятника национальным героям Минину и Пожарскому начнут с обследования технического состояния объекта. Этим займется специальная рабочая группа, которая проведет исследовательские работы, изучит специфику памятника, рассказал журналистам заместитель главы Комитета по культурному наследию Москвы Александр Филяев. С такой тщательностью к работам приступают по нескольким причинам. Во-первых, памятник, установленный на Красной площади еще в XIX веке, за все это время ни разу не реставрировался. Об его истории рассказывает искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи Елена Титаренко.
Это один из самых лучших в России, на мой взгляд, памятников. Поставлен он в 1818 году и стал первым в Москве скульптурным памятником. Следующий появился только в 1880 году. Всем известный памятник Пушкину. Оба этих памятника, они были созданы отчасти на народные деньги. И это, кстати, тоже запечатлено на памятнике.
В 1931 году памятник, стоявший лицом к Красной площади, было решено перенести к собору Василия Блаженного. По словам Елены Титаренко, это было связано с планом реконструкции Москвы.
Беда в том, что памятник мало того, что потерял вот этот вот круговой обзор, он еще и утратил в какой-то степени смысл, потому что вот эти вот фигуры, их расположение, их жесты, они были очень идеологически нагружены, как мы бы сейчас сказали.
Сегодня, по словам специалистов, исторический объект находится в аварийном состоянии. В целом же в Москве большинство памятников, а их более 1000, нуждаются в ремонте. Особенно это касается строений 18 и 19 веков, говорит кандидат архитектуры Татьяна Кудрявцева.
Сколько лет реставрировался Пашков дом? Лет 20. Вы помните, сколько шла реставрация памятников архитектуры? По имени Царицына. Или, предположим, до сих пор у нас в плохом состоянии дом Толстого Остермана. Это музей декоративного искусства.
Основная проблема, по которой либо откладывают ремонтные работы объектов архитектуры, либо затягивают на несколько лет финансы, говорит Татьяна Кудрявцева.
До настоящего времени вопрос состояния памятника федерального значения и регионального значения вплотную не рассматривался этот вопрос. Всегда предполагается, что по закону, что пользователь, арендатор, должен не только за аренду платить, но еще и отреставрировать памятник. Это в основном очень вещи накладные. Пока нет механизма, по которому бы, как в Париже, во Франции, человеку, который занимает памятник и реставрирует, какие-то были льготы.
Искусствовед Елена Титаренко считает, что не имея достаточных средств, приступать к реставрации уникального памятника нельзя.
На мой взгляд, у современных реставраторов есть самые широкие возможности. Проблема одна. Все упирается в деньги. Он сделан из бронзы. Бронза – это самый обычный распространенный скульптурный материал. Но просто бронза бывает хорошего качества и не очень. И для того, чтобы делать памятник хорошо, нужно просто заплатить побольше денег и найти мастеров, которые стоят немножко дороже. Но я только... Вот здесь вот я не понимаю сути проблемы. Неужели кто-то рискнет заменить скульптурную композицию, отлитую под руководством Мартаса, на скульптурную композицию, отлитую сегодня? Тогда у нас вообще от памятника просто останутся одни воспоминания. Это называется реконструкция со сносом. Вот есть у нас у искусствоведов такое очень ругательное слово «новодел». Этих новоделов в Москве сейчас много. Боюсь думать, что может случиться с человеком, который замахнется на один из самых знаковых памятников вообще во всей стране. И в нашей стране, при нашей ситуации. Все возможно. Говорят, что вот когда некий господин, возглавляющий строительный комплекс Москвы, приехал в Венецию, он сказал, да, конечно, хорошо, но какое-то все ветхое. Вот построить бы это все заново. Почему же они не сделают так? В глазах человека цивилизованного, любого там, неважно, музейщика, архитектора, кого угодно, это совершенно невозможно.
Насколько серьезной будет реконструкция, специалисты пока не говорят. Известно лишь то, что завершить ее планируют в 2011 году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода», «Свобода передачи «Человек имеет право». Главная тема – 6 лет со дня захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» на радио «Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем удачи. Выходных. Всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести...
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились...
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко...
Резко повышение цен на керосин явился одной из причин...
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730.